Глава 9. Экзамен жизни. Меня разбудил звонок помощницы жуткой женщины, которая уточнила время выступления на проходном дворе и напомнила про эпатаж. Я сказала, что приду такой, какая я есть. Девушка не соглашалась. Тогда я предложила компромиссный вариант – написать и прочитать заклинание за меня. Компромисс девушку не устроил, и она предложила приехать к жуткой женщине для очных переговоров. У женщины был мой номер телефона, но она, видимо, считала себя слишком крутой, чтобы звонить мне напрямую. Лишний раз встречаться с ней совершенно не хотелось, и я попросила передать женщине, что я жду ее звонка. Женщина позвонила уже накануне выступления и, с трудом скрывая злость, потребовала явиться хотя бы в шляпе. Еще до недавнего времени меня считали законодательницей мод. Я могла позволить себе одеваться на самых дорогих улицах Милана и Венеции. Брат никому не доверял выбор своей одежды, кроме меня. Я никогда не надевала одно и то же вечернее платье дважды, дарила после выхода в нем в свет. Я могла пойти погулять и вернуться домой с бриллиантами, потому что на случайно встреченном кольце порхали бабочки, а я очень люблю бабочек. Я всегда совершала спонтанные покупки, потому что у меня было все, и ничего нужно не было. Но одежде, кольцам и прочей украшательской ерунде я не придавала значения, ведь я смотрела на людей сквозь их тела и ожидала того же в ответ. Слова жуткой женщины пробудили во мне желание не мыться оставшееся до выступления время, искупаться в помойке, чтобы явиться на проходной двор в образе бомжа. Разве это не эпатаж? Я никогда не планировала одежду на следующий день, одеваясь под настроение утра. Но на проходной двор мне хотелось прийти в том платье, в котором меня официально посвятили в заклинательнице. В ходе посвящения ЧКНБ едва прикоснулся к моей спине, но я увековечила его прикосновение в заклинании платье. Я спросила, устроит ли его, если я приду на проходной двор в том платье, и он ответил: «Конечно». Конечно, я очень волновалась, но не из-за чтения заклинаний на проходном дворе. Заклинаний, которые все до единого были написаны ему из-за него и для него. А как волнуется перед встречей с тем, кого ты любишь? Он будет там, рядом. Он обещал прийти. Он – единственный человек, виртуальное присутствие которого в моей жизни удерживало меня здесь. Я пришла на проходной двор, чтобы встретиться с ним. Его не было. Синяя книжка с моими заклинаниями, обещанная к выходу в свет, так и не вышла. Девушка любезно предложила мне кофе, я согласилась. До выступления оставалось минут 10, и тут появилась жуткая женщина. Все с той же кукольной улыбкой, томно закатив глаза, она разразилась возгласом на весь проходной двор, театрально протягивая мне руку.
«О, благодарю вас!»
«За что?» Пытаясь сдержаться и, как всегда, уже заранее зная ответ, спросила я.
«За то, что вы сделали так, как я сказала вам, и пришли в таком виде!»
«Я всегда выгляжу так», — спокойно произнесла я и отвернулась.
«Сначала полчаса читайте, потом вопросы. Кстати, вы принесли список вопросов, которые я должна вам задать?»
И мне захотелось дематериализовать ее. Я не могла выносить присутствие жуткой женщины в своем персональном пространстве. Мне было неудобно читать заклинания, сидя в их кресле, к тому же читать полчаса без перерыва, как приказала женщина, глупо. Я встала и читала так, как и должна была читать в то время, в том месте. Его не было, я читала, его не было. Они задавали мне вопросы, его не было, а у меня даже получалось что-то отвечать и улыбаться им всем. Кто-то подходил и просил подписать белую книгу, я машинально подписывала, кто-то меня фотографировал, а я была уже где-то очень и очень далеко. Я уходила. Девушка попросила задержаться минут на 10, чтобы дождаться цветов, которые как-то вдруг все подумали и решили мне подарить, пообещала кофе и куда-то убежала. Места, где можно присесть, не оказалось. Мне пришлось обосноваться, как бедная родственница с краю на проходе, где я всем постоянно мешала. Люди вокруг о чем-то разговаривали, но я их не слышала. ЧКНБ мог приехать из-за чего-то. Меня, собственно, не волновало из-за чего. Я не знала, что ему сказать. Вернее, слишком много было того, что хотелось рассказать, да и просто я хотела увидеть его. Встреча, ожиданием которой ты живешь и которая, возможно, станет последней, похожа на лучик света. Но кто-то гасит свет, и снова черный туннель и пустота. Прошло минут 15. Я постоянно мешала им всем ходить туда-сюда. Кофе так и не принесли, хотя я и напомнила девушке о ее обещании. Казалось, черные стены проходного двора вот-вот обрушатся. Я не могла больше там находиться. Какая-то сила выталкивала меня. Бежать, бежать, бежать. Я удалялась. Жуткая женщина окликнула меня, но я не остановилась. Она запричитала.
«Ой, а что же вы уже уходите? А как же цветы? Они будут уже скоро? А я и не думала, что вы так читаете. А можно мы вас еще будем приглашать?»
Я кивнула. Женщина отстала, но тут же позвонила девушка, поинтересовавшись, где я. Хороший вопрос, очень уместный. Я и сама теперь не знала, где я. Девушка попросила вернуться и забрать цветы. Я сказала, что возвращаться – плохая примета. «А что же мне делать с цветами?» «Подарите их женщине», – посоветовала я. Он больше не звонил и не писал. Я была в полной пустоте, и не было ничего и никого, кто осветлил повалил бы тьму. Уже 5 дней казалось, что я мертва. Кто-то совершал за меня автоматические действия. Я не могла больше писать заклинаний, потому что, с одной стороны, у меня не осталось сил вообще ни на что, с другой стороны, тому, для кого я их пишу и кому читаю, они совершенно не нужны. Машинально повернув к метро на окраине города, я услышала звук послания от Рея, состоявшего из одного вопросительного знака. «Я у метро А», — ответила я. «Одна остановка вниз, выход направо». Каким образом Рэй оказался в этих краях, мне было неинтересно, но я обрадовалась, что увижу его спустя столько лет. Мы обедали молча, пока Рэй не нарушил тишину вопросом на больную тему. «Как, брат, ты общаешься с ним?»
«Почти нет», — вздохнула я.
«Я принимала их обоих такими, какие они есть, но брат не мог общаться с Рэем, и это патологическая склонность Рэя к черной магии. Рэй очень сильный маг, чего по его внешности совершенно не скажешь. Они ровесники, но в отличие от брата, играющего в бизнес, Рэй играл в черную магию, играл профессионально и постоянно точно так же, как постоянно он играл со своей собственной жизнью и смертью. Но именно Рэй научил меня приему игры со временем и пространством.
Он искусственно создавал экстремальные ситуации, в которых ставил передо мной на первый взгляд совершенно невыполнимые задания, но в итоге я их выполняла. Каждый раз я ругалась на него за подобные эксперименты, чувствуя себя подопытным кроликом, а он смеялся. Именно Рэй, произнеся простую фразу, внезапно дал мне понять, что же такое любовь. Любовь означала для меня жизнь, а отсутствие любви – смерть, потому что любовь давала мне силы жить. Но я никогда не осознавала до встречи с Рэем, что же такое любовь на самом деле. Оказывается, любовь – это когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, без каких-либо исключений, не ставя перед ним никаких условий, принимаешь и продолжаешь любить только за то, что он живет на этом свете. Любить просто так, а не за что-то, предоставляя ему возможность быть свободным, ничем не ограничивая его. Ты счастлив от того, что можешь видеть любимого человека, общаться с ним даже молча, и ты благодарен высшим силам за то, что он существует в твоей жизни, неважно кем. Помимо того, что Рэй обладал уникальными способностями подключения к информационному полю, он в совершенстве владел гипнозом и приемами нейролингвистического программирования. Я часто бывала свидетелем того, как он, виртуозно играя словами, приводил людей в полное замешательство, расщепляя их сознание на множество мелких кусочков, и никто не понимал, что, собственно, происходило и происходит. Рэй блестяще манипулировал сознанием других, но исключительно в рамках черной магии, и как след платил за свою игру. Жизнь постоянно ставила его на порог смерти. Долгое время я пыталась держать Рэя энергетически, но начинала умирать сама. Однажды он с грустью констатировал: «Два равносильных полярных мага не могут быть вместе, кто-то из них должен умереть». «И что ты собираешься делать?» – спросил Рэй, чувствуя все, что происходит со мной, иначе вряд ли бы он оказался рядом здесь и сейчас. «Мне предстоит отдать в мир то, что я знаю из разряда практической магии. Белый». А я? Рэй говорил, как и обычно, кусочками фраз, понять которые мог только тот, кто читает мысли, а не слушает слова. Я перебила его, задав вопрос, ответ на который дал бы мне понять, относится ли план Рэя к магии белой или черной. Рэй тяжело вздохнул. Я грустно покачала головой. «Ты же еле остался жив тогда».
Рэй довез меня до метро. Мы сидели в машине, обнявшись, и молчали. Нам обоим было все равно, кто присутствовал в жизни другого все эти годы. «Знаешь, где я была?» Внезапно я вспомнила свой поход в злачное место, а Рэй засмеялся, мгновенно меня отсканировав. «Все эти люди такие смешные и странные. Они задавали глупые вопросы. Один из них – маньяк-убийца, и мне стало страшно. Как этого не видят другие? У него же на лице все написано. Ты это видишь, Алиса, и я это вижу. Но разве все люди такие, как мы?» – произнес он, гладя меня по волосам. «А я ничего больше не хочу. Пустота. Расскажи мне». Внезапно тихо и как-то понимающе попросил Рэй, предлагая мне выговориться. Рассказать про человека, которого не было, о котором я никогда ничего не говорила, по крайней мере, вслух. «Я тоже устала от пустоты. Мне нужно, чтобы он был где-то рядом, где-то, неважно кем, но он, понимаешь? Что ты видишь про меня? Скажи, Рэй». Рэй отрицательно покачал головой и снова гладил меня нежно-нежно, как когда-то давным-давно, когда я стояла у края пропасти, был такой же сентябрь, и мне не хотелось ни о чем думать, и я снова проваливалась, закрыв глаза, прижимая щекой к его щеке, проваливалась куда-то, где отсутствуют какие-либо мысли, но играет музыка нежности. Время остановилось, мир остановился. «Ну, я пойду», — сказала я, резко отрываясь от его щеки, когда по радио зазвучала очень красивая, но грустная песня. «А у тебя тогда были короткие волосы», — вздохнул он. Я вышла из машины, прошла несколько метров, он посигналил мне, я обернулась. Его, как и многих, почему-то сильно раздражало, что я никогда не оборачиваюсь, уходя. Рэй махал мне рукой. Я снова не знала, когда теперь увижу его, и увижу ли вообще когда-нибудь живым. Вечером мне позвонили из самого главного общества заклинателей с просьбой срочно найти и оформить в рамы, которые я должна предварительно расписать соответствующим цветом, портреты самых известных заклинателей Серебряного века, чтобы повесить их в центральном офисе.
Душа съежилась. Я вспомнила, что некоторые заклинатели тогда повесились. Я постаралась не думать о смерти, но не прошло и дня, как раздался звонок из небольшого сообщества заклинателей. Просили также срочно прислать мои заклинания в сборник, посвященный Сергею Есенину. Я непроизвольно вздрогнула. Одновременно мне предстояло выпустить собственную книгу на тему заклинателей и самоубийства под названием «Потанцуйте со мною в окне» с посвящением Марине Цветаевой. Смерть бродила где-то рядом. Перечитывая Есенина, я вошла в поток. Все слилось. Их чувство безысходности, мое одиночество и абсолютная беспросветность. Кажется, я почувствовала все, что чувствовали они когда-то. Несколько дней, пребывая в потоке, я писала заклинания, тщетно пытаясь вернуться на землю. Стоя на краю бездны, я подумала, что живу в огромном городе, где очень много людей. Они окружают меня повсюду. В метро, на улицах, в магазинах, в кафе, на работе. Всегда куда-то спешат, как, впрочем, и я. И часто опаздывают, потому что иногда надо остановиться и кому-то помочь. Помочь почувствовать себя не одиноким в толпе людей большого города. Для чего зачастую бывает достаточно всего лишь нескольких добрых слов. Многие спорят про заклинателей Серебряного века. Действительно ли они ушли сами? Но если прочитать написанное ими в последние годы жизни, разве не очевидно, что они уже пребывали скорее там, чем здесь? Смерть всегда протягивается нами. Если бы находящиеся рядом, вместо того, чтобы наблюдать за происходящим из зрительного зала, поднялись на сцену и помогли бы уходящим выйти из предсмертного состояния, их заклинания были бы другими, и смерть бы убралась во свояси. Жизнь может отнять у человека все и поставить на край пропасти, но не всякий человек, зависнув над бездной, показывает окружающим, что происходит у него в душе. А кто-то в этот момент произнесет неласковое слово, и человека больше нет. Все начинают удивляться, а почему вдруг? А на самом-то деле слово стало последней каплей. Но если рядом окажется хоть кто-то, кто поддержит простым человеческим общением, пожалуйста, не опаздывайте. Когда-то я открывала личную почту где-то раз в месяц, потому что общалась со всеми через рабочий адрес. И вот наступил тот самый раз, когда я обнаружила письмо трехнедельной давности от неизвестного лица. По мере того, как я читала адресованную мне предсмертную записку, сердце опускалось все ближе к пяткам, а чувство вины подступало к горлу и глазам. Он написал ее абсолютно спокойно, как тот, кто уже все для себя решил. Ни надрыва, ни бурных эмоций, ни обвинений в чью-либо сторону, ни даже рассказа о том, почему, собственно, человек решил уйти. Незнакомец сообщил, что прочитал мои заклинания, случайно наткнувшись на них в интернете, и что я не могла не пройти огонь, воду и медные трубы, поэтому я пойму и не стану осуждать его. Он не просил меня о помощи, он прощался с этим миром через письмо, адресованное мне. Конечно, я сразу же написала ответ, но знала, что опоздала. Я проклинала себя за то, что открывала почту раз в месяц. Возможно, я смогла бы задержать незнакомство. И до сих пор, хотя все и говорят, что я не являюсь сотрудником службы спасения, чувство вины живет в моем подсознании, периодически всплывая на поверхность. На следующее утро в метро я столкнулась с одноклассницей, которая уже после окончания школы преподавала мне теорию на курсах вождения и посоветовала самого лучшего преподавателя практики, инструктора. Светлый человек лет 50, он добродушно шутил, когда я сбивала какие-то палочки, пытаясь изобразить виртуальный заезд в виртуальный гараж задним ходом. Когда практика закончилась, одноклассница обучила меня правилам игры в получение прав под заигрывающим названием «Получи меня». Собственно, в этом мире на все, что тебе нужно от кого-то получить, распространяются приблизительно те же правила. Мы делились с одноклассницей последними новостями, как она вдруг помрачнела и сказала, что инструктор ушел. Сам. Я даже сначала не поверила. Но однажды к нему на инструктаж по вождению попала девушка, безумная, похожая на его покойную жену, и звали ее также Леной. Лена стала для инструктора лучом света. Он объяснил девушке, чем вызвано его трепетное отношение, и попросил о возможности иногда общаться чисто по-дружески. Но Лена посмеялась и покинула его жизнь навсегда, из которой, посчитав себя недостойным общения, решил уйти и сам инструктор. Я написала заклинание о том, как люди-заклинатели, не выдержав экзамен жизни, уходят, и, не удержавшись, отправила человеку, которого не было. Его ответ убил меня. А лучше бы радовались, что ваше тело с его 9 отверстиями в сохранности, что вам не выпала судьба оказаться глухим, слепым или хромым, что вы вообще имеете человеческий облик. Зачем роптать против неба? Уходите прочь. В тот момент я стояла на земле, но если бы я была дома, я бы вышла в окно.